Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи находится. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Я напомню, что мы в этом цикле продолжаем читать и изучать важнейшие и интереснейшие памятники древнерусской литературы. Мы их листаем, читаем какие-то избранные места и стараемся уловить самую суть этих произведений, ну или, может быть, для кого-то просто в памяти освежить знания. И, кстати, кто знает, может быть, это где-то и пригодится. Блеснуть умом в компании, своей там эрудицией блеснуть и какую-то интересную фразу, историю рассказать. Напомню, что в прошлый раз мы читали московские летописи, сегодня про новгородские летописи поговорим.
Да, то есть мы сейчас, смотрите, читаем про, ну, то есть разбираем, разговариваем про средневековую русскую литературу, про киевский период мы уже поговорили достаточно, и мы говорили, что как раз когда наступает, ну, вот такой монгольский, скажем так, ордынский такой вот период, больше 200 лет, существуют разные центры силы, разные княжества, там Тверское, Псковское, Новгородское, да, вот Новгородская республика, ну, возвышается Московское княжество, да, и возникают региональные как бы литературы. То есть в этих центрах развиваются свои литературные традиции. Потом, когда возникнет централизованная московская, произойдет централизация вокруг Москвы, но вот эта централизация постигнет и литературный процесс. Вот. Если мы берем ситуацию 14 века, 15 века, то, конечно, литература средневековая русская, она движется как бы такими ручейками, которые пробивают себе путь каждый в своем направлении. Вот. И сегодня мы поговорим про такое явление, очень интересное. Это средневековая, ну, новгородская литература.
Да, и давайте сразу вот хронологию какую-то обозначим. То есть это все еще времена татаро-монгольского ига, я же правильно понимаю? То есть просто мы переехали немного в другую область, в другой регион нашей страны. А монголы, монголо-татарское иго пока еще с нами держится.
Оно пока держится. Вот смотрите, давайте вот чтобы у нас возникла какая-то хронология. Вот это самое иго устанавливается, ну, его отсчет ведется с 1240 года. Это год падения Киева, штурмы падения Киева под ударами татаро-монголов. Так вот, эта самая зависимость длилась 240 лет, до 1480 года, когда великий князь московский Иван III перестал платить дань в Орду, и Русь стала независимой. Вот это стояние на Угре произошло, да, знаменитое. Так вот, за счет чего Ивану III удалось обрести независимость от Орды? За счет того, что он сумел централизовать, собрать все силы со всех русских княжеств. Ну а для этого предшествующие этому событию десятилетия, он занимался тем, что ставил под контроль Москвы, почти практически все русские земли поставил под контроль Москвы. Вот понимаете, и рождается централизованное московское государство. Так вот, за два года до освобождения от зависимости от Орды происходит утрата Новгородом независимости. Там это был не единомоментный процесс, там целая серия событий к этому приводит. Ну вот там обычно считается, что где-то лет 6 это заняло. С 1472 по 78 год, когда окончательно упраздняется Новгородская республика.
Но она попадает просто под власть Москвы.
Да, да. И это еще ордынский период. Это еще ордынский период. И когда мы говорим про вот эту самобытную новгородскую литературу, конечно, она относится до периода, вот до этого момента, до того момента, когда Новгород подчинился Москве. Вот так. И стали там управлять уже московские наместники. А Новгородская республика была упразднена. Вот. Ну, давайте. Вот. То есть получается, это у нас время расцвета новгородской литературы. Это 13-й. Ну и... Нет, даже... 14-й, извините, не 13-й. 13-й – это татаро-монгольское нашествие. Там, ну, не до литературы было. 14-й и 15-й век, середина 15-го века. Вот это время расцвета.
И чем-то, я так понимаю, эта литература очень сильно отличалась от московской и других.
Конечно, конечно. Она отличалась серьезно. В чем-то она была очень схожа, потому что модель культуры была та же самая, что в Москве, правильно? Вот. но в чем-то отличалась очень серьезно, потому что, понимаете, ну, во-первых, политический строй, да, политический строй. Все-таки Москва – это такая централизованная, как бы, князь обладает очень большой властью в Москве, да, княжеская такая монополия на власть, очень крепкая. А Новгород – это республика. Конечно, там управляла Вече, конечно, в этой республике ведущую роль занимали вот эти вот крупные, скажем так, олигархи новгородские. Они задавали тон на вечевых собраниях. Но тем не менее Новгород был республикой вольной. И это накладывало очень сильный отпечаток на литературный процесс. Это во-первых. Во-вторых, конечно, роль церкви. Потому что новгородский архиепископ была фигура самостоятельная, очень влиятельная. И, конечно, ну вот мы увидим целый как бы набор сюжетов, связанных с архиепископом новгородским, в новгородской литературе. И, конечно, интересно, что... Ну да, то есть смотрите, если мы возьмем московскую литературу, что мы увидим в первую очередь? Что бросается в первую очередь в глаза? Это Куликовская битва, это победы московских князей, правильно? Если мы возьмем московское летописание, что мы увидим? Мы увидим центральную роль, опять же, княжеской власти. И церковь, она способствует этому процессу, собиранию земель русских, понимаете? Вот. Москва становится церковным центром. И вот эта связка князь и митрополит, она в литературе очень ярко выражена. В новгородской литературе, естественно, никакого князя присутствовать не может. И эта литература, она всячески подчеркивает самостоятельность Новгорода. И, видимо, новгородские владыки тоже этому способствовали. Вот. Особенно Есений II, такой новгородский епископ. Это 30-е годы 15 века. Они всячески пытались утвердить идею самостоятельного пути Новгорода. Мы независимы от Москвы. Вообще там была интересная, соответственно, так сказать, политическая жизнь в 15 веке. Видите, потому что Москва-то начинает уже как-то доминировать. Постепенно она ставит под контроль Псков, да? Ну и дальше вот это как бы в Новгороде прекрасно ощущали тяжелую руку Москвы и приближение. То есть что интересы Москвы вот тут вот сталкиваются. И в Новгороде складываются как бы две партии, условно говоря. Первая такая, ну знаете, промосковская, что ли. Ну вот это такие условные вещи, Мария, промосковская партия. Это, ну, такая масса населения, такой торговый, ремесленный люд, которые устали от своих новгородских богачей-олигархов, и приход московской власти им представлялся, ну, как бы временем, когда может наступить какая-то социальная справедливость. Они питали какие-то надежды.
Знали бы они в то время.
Ну, вот так вот. Они очень надеялись, что вот эта вот, так сказать, власть новгородской вот этой олигархии, она будет ликвидировано, и народ вздохнет спокойно. А с другой стороны была вот эта верхушка торговая, да, ну и архиепископ. И архиепископ, надо сказать. И они занимали, ну, антимосковскую. Они не собирались делиться суверенитетом Новгорода. Это же была очень большая земля. То есть это такая колоссальная территория, которую Новгород контролировал. Новгородские укшуйники там доходили аж до Урала, понимаете, обкладывая данью на вот эти вот все северные территории, где жили финно-угорские племена. Так что здесь и они там пушнину получали, это все там торговали с Западом, и город был богатый, и каким-то образом делиться богатствами, делиться ресурсами, делиться суверенитетом они не хотели. А кто был главный оппонент Москвы в этот период? Великое княжество Литовское. Правильно? Великое княжество Литовское. Это западно-русские княжества, собранные вокруг Литвы. И они тоже ведь претендовали на роль такого собирателя земель русских. И новгородская вот эта верхушка, они как бы были, ну, они не были пролитовскими, но они считали, что за счет союза с Литвой мы сможем это дело Мы можем противостоять Москве. Союз с Литвой нас укрепит. Вот так. И, конечно, в литературе, в литературном процессе это заметно. Потому что там присутствуют вот эти идеи о некой особой роли Новгорода. Там вот, например, вот этот Софийский летописец, созданный в 15 веке под эгидой Ефимия II, вот этого новгородского епископа. Ну так там просто это самое Новгород. Это центральное, это центр русской истории. Понимаете? Ну, понятно, что историю пишет победитель. И мы-то понимаем, что центром становится Москва, да? Но это мы сейчас понимаем. А вот там, если вы возьмете новгородское летописание, все, они отстаивали, что в Новгород приходит Андрей Первозванный. В Новгороде возникает государственность. Все, то есть и церковная, и государственная мысль. Мы самостоятельные. Вот это проводится в новгородском летописании. Понимаете? То есть летописи там развиваются. И дальше, например, повесть о белом клобуке. Повесть о белом клобуке, которая повествует, но она такая фантастическая, безумно популярная в Древней Руси. Безумно, сохранилось что-то около 250 списков этой повести. История про то, как этот самый белый клобук от императора Константина приходит по римскому папе Сильвестру. Потом он перекочевал к патриарху Константинопольскому. А вот патриарх Константинопольский, по Божьему повелению, отправляет его в Новгород. Это, ну, вот этот вот такой белый клобук, который носили новгородские епископы. Right?
То есть, подождите, это были выдуманные истории? Просто летопись, она подразумевает описание каких-то исторических событий, то есть, что вижу, то и пишу. А тут получается, что не совсем, люди еще и фантазию включили.
Ну, слушайте, она составлена, ну, то есть, она такая, ну, конечно, фиктивная, фиктивная история, но имеет целью, конечно, обосновать Новгород как отдельный центр такой церковной жизни. И новгородский архиепископ, вот он, понимаете, считает себя равным, понимаете, московским митрополитом и так далее. То есть это вот новгородская такая самостийность, она тут ярко себя проявляет. Вот. Что тут еще сказать про... Ну и вообще, вот ведь Новгород, он долгое время отстаивал свою независимость и боролся с Владимиро-Суздальским княжеством. Вот.
Ну, давайте тогда сразу же напомним, что же в Новгороде пошло не так, вот как они утратили свой статус?
Они были разбиты при реке Шелоне, то есть московская случилась битва, в котором московское войско победило. И потом, соответственно, с независимостью пришлось распрощаться. Вот, распрощаться. И, надо сказать, в литературе это все очень сильно отразилось, потому что во множестве сочинений, появляется этот мотив, как бы мотив предвестия конца, что за грехи наши, что за грехи нашей элиты, то, ну, допустим, вот даже в новгородской летописи уже после того, как эти события, там летописание, там еще традиции жили, да, но когда Новгород утрачивает эту независимость, вот там появляется такая вот, например, такое сказание вносится в летопись о том, что когда Софию Новгородскую, там же великий храм, прекрасный храм XI века, посвященный Святой Софии, да, как и в Киеве, как и в Константинополе, как и в Полоцке, да, вот строится, да, великолепный храм, и вот роспись, значит, разрушена. Эта роспись, к сожалению, погибла, кстати говоря, во время Великой Отечественной войны, потому что там практически Новгород, это был прифронтовой город, там очень близко проходило, ну, он был в немецкой оккупации, и сначала немцы его взяли, потом наши его как бы отбивали, и туда попал снаряд немецкий и уничтожил фреску. Ну, там колоссальные потери были в плане культурном, то есть огромное количество храмов, вот этих, где все эти... Там же от монгольского завоевания ничего не пострадало. И вот эти вот все средневековые потрясающие как бы росписи, все сохранилось. Советская власть ничего там не уничтожала. Все это было законсервировано, объявлено памятником национального значения, все это как бы существовало. Но война там прокатилась. И от этих храмов там оставалось просто руины, руины, из которых потом ученые воссоздавали по кусочкам и воссоздают до сих пор по кусочкам вот эти драгоценные фрески, вот, восстанавливают эти храмы. Но это отдельная история совершенно. давайте сейчас туда не будем погружаться, но это когда вот смотришь на эти собранные по кусочкам фрески из Спаса на Нередице, допустим, или из храма Успения на Волотовом поле. Ну, это без слез невозможно смотреть, Мария. Это невозможно. Это колоссальный труд, там миллионы этих кусочков. И это десятилетиями вот эти вот ученые изысканно, ну, то есть они это тщательно собрали в конце, послевоенный период, и пытаются восстановить это действительно замечательное искусство, которое существовало. Вот.
Но там, видимо, работы вообще еще не на одно десятилетие намечается.
Ну, работы там много, да. Да, вот. Ну и действительно, вот если кто будет в Новгороде, я просто вот посоветую. Там вот, конечно, главное такое место – это Новгородский Кремль. Великолепный Новгородский Кремль. Он был построен уже после того, как Новгород попал под власть Москвы. Если я не ошибаюсь, это уже начало 16 века. Вот. Ну, Новгородский Кремль мощнейший был построен. И там находится вот главный музей. Там вот этот Софийский собор. Там находится потрясающий совершенно новгородский вот этот краеведческий музей, где залы с иконописью фантастические. Залы с их сохраненными вот этими предметами быта. Там же особые почвы были, Мария, в Средневековье, до 16 века. Уникальный был климат, и почвы сохраняли всю органику. Вот ткани, кожа, там древесина, все новгородская земля сохраняла. И для археологов это просто, ну, в любом месте Новгород, кни лопату, и там у тебя будет 10 метров культурного слоя. Мостовые, вот. В Новгороде вот эти знаменитые берестяные грамоты найдены. В других местах они тоже были наверняка, но они просто истлели. Ничего, органика не сохраняется в земле, да? А в новгородских почвах это все сохранилось. И, конечно, значит, туда стоит сходить, и там есть такой центр. Слушайте, я забыл имя вот этих реставраторов, которые, собственно, туда можно прийти и посмотреть на вот эти вот результаты этой работы и как это происходит, вот это восстановление этих древних фресок из разрушенных церквей. И там вот эти вот росписи там 13 века, 14 века, просто изумительные. Вот они были уничтожены. Это выдающиеся памятники древнерусского искусства, они были уничтожены там артиллерией. Вот я говорю, это все было превращено в руины, но потом колоссальными трудами это вот по кусочкам это было восстановлено и, ну, и восстанавливается до ныне. Я всем рекомендую туда сходить, ну вот просто вот если будете в Новгороде. Это оставляет сильнейшее впечатление. И вот в куполе Новгородского собора Святой Софии был изображен как раз Спас Вседержитель, Пантократор по-гречески. Вот. Эта фреска погибла во время войны. Так вот, обычно, когда изображают Вседержителя, он благословляет, правильно? То есть у него благословляющая длань. А у Новгородского Вседержителя сжатая рука была изображена. И отсюда, и вот, короче говоря, тут целая легенда отсюда возникла, что когда художники пытались нарисовать ее благословляющей, они утром приходят, а там рука сжата. Второй раз, а там рука сжата. Третий раз, сжата рука. И они услышали голос небесный. Писари, писари, о писари, не пишите меня благословляющей рукою, напишите меня сжатую рукою. Азбо всей руце моей, сей великий Новгород держу. А когда сия рука моя распространится, тогда будет граду этому окончание. Вот так. И, ну, там много всевозможных знамений. Вот там есть житие Варлама Хутынского, допустим, когда он этой Марфе Борецкой, которая была лидером, вот перед, ну, короче, она была посадница, Марфа-посадница знаменитая, да? Вот она как раз отстаивала независимость Новгорода, но с социальной справедливостью там были большие проблемы. И вот этот Зосима и Саватий, я оговорился, в житии Зосима и Саватия. И вот приходит там Зосима, а Марфа его не приняла. И он говорит, приближается время, когда обитатели этого дома не станут ходить по этому двору, и затворятся двери дома, и не отверзутся, и будут двор их пуст. Вот. И он там предвидит казнь этих самых бояр, которые составляют вот этот правящий круг, где вот эта Марфа-посадница управляла. И, ну вот, то есть там и такие предзнаменования, и это целый отдельный сюжет новгородской литературы. Вот. То есть в Новгороде писались жития, там писались путешествия, там любили путешествовать в Царьград, везде, значит, в Рим там, да, то есть это все вот описывалось. Там присутствуют и какие-то историко такие вот философские там рассуждения про белый клобук, идеологические памятники. И там, конечно, существует, знаете, такой элемент фантастики. Но одна вот мне очень, так сказать, нравится, очень яркая такая фантастическая повесть о новгородском, о том, как новгородский архиепископ Иоанн путешествовал на бесе в Иерусалим. Вы что-нибудь слышали про это, Мария?
Нет, если честно, не слышала.
Ну вот, вот, я вас уверяю. Это стоит почитать, это стоит обсудить. Вот эту повесть о путешествии новгородского архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим, как он на бесе паломничество совершил. Иерусалим — это мечта паломника, православного человека средних веков, и он вот как на самолете чартерным рейсом слетал, можно сказать. И вот как это случилось и к чему это привело, ну давайте в следующий раз с вами обсудим. Вот. И начнем читать, потому что там действительно сюжеты прелюбопытные.
Ну что ж, я думаю, что на ближайшие программы мы такой небольшой план составили, и в следующий четверг в это же самое время мы продолжим чтение новгородских летописей. Я напомню, что в гостях у программы «Гость в студии» сегодня был преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!